Глава третья. Она поднялась на третий этаж и прошла мимо балкона по белой золотом галерее в переднюю, откуда дверь вела в коридор, где по левую руку помещалась гардеробная сенатора. Госпожа Перманедер нажала ручку другой двери в конце коридора и вошла в огромную комнату с окнами, занавешенными сборчатыми шторами из мягкой материи в крупных цветах. Стены этой комнаты поражали своей голизной. Кроме большой гравюры в черной раме, изображавшей Джакомо Мейербера в окружении персонажей из его опер, над кроватью мамзель Юнгман, да несколько цветных английских литографий с желтоволосыми бэби в красных платьицах, которые были приколоты булавками к светлым обоям, на них ничего не было. Ида Юнгман сидела посреди комнаты за большим раздвижным столом и штопала чулочки Гано. Хотя преданной прусачке перевалил уже за 50, и сидеть она начала очень рано, ее гладко зачесанные волосы теперь еще не вовсе побелели, а имели какой-то сероватый оттенок. Крепко сшитая фигура Иды была так же пряма, как и в 20 лет, и карие глаза по-прежнему светились неутомимой энергией. «Добрый вечер, милая Ида», — сказала госпожа Перманедер приглушенным, но веселым голосом, ибо рассказ брата привел ее в наилучшее расположение духа. «Как дела, старушенция?»
«Ну, Тони, так уж и старушенция. Поздненько ты к нам пожаловала».
«Да, я была у брата по делам, не терпящим отлагательства. Жаль только, что ничего не вышло». «Спит?» — спросила она, кивнув в сторону кроватки с зеленым пологом, стоявшей у левой узкой стены, изголовьем к двери, ведущей в спальню сенатора Буденброка и его супруги. «Ш-ш-ш!» — прошептала Ида. «Не разбуди его». Госпожа Перманедер на цыпочках приблизилась к кроватке, осторожно раздвинула полог и, склонившись, взглянула в лицо спящего племянника. Маленький Иоганн Буденброк лежал на спине, но личико его, обрамленное длинными русыми волосами, было обращено в сторону комнаты. Он чуть слышно посапывал. Одна его рука, еле видная из-под длинного рукава ночной рубашки, лежала на груди. Другая была вытянута на стеганом одеяле. Согнутые пальцы мальчика иногда вдруг тихонько вздрагивали, полураскрытые губы слегка шевелились, словно сились что-то произнести. Какая-то тень страдания время от времени набегала на маленькое личико. Сначала чуть-чуть вздрагивал подбородок, потом трепет передавался губам, раздувались тонко очерченные ноздри, приходили в движение мускулы на узком лбу. Длинные опущенные ресницы не могли скрыть голубоватых теней под глазами. «Ему что-то снится?» — растроганно прошептала госпожа Перманедер. Затем она склонилась над ребенком, тихонько поцеловала его в разгоревшуюся от сна щечку, заботливо оправила полог и вернулась к столу, где Ида в желтом свете лампы, натянув на деревянный гриб другой чулочек и, внимательно осмотрев дырку, уже начинал ее затягивать. «Что, Паишида, ты всегда мне так и представляешься за этим занятием?» «Да, милочка, да. С тех пор, как он пошел в школу, чулок прямо не напасешься». «Что ты? Он ведь такой нежный, тихий ребенок». «Да. А вот видишь, нравится ему в школе». «Ох, нет, Тони, милочка, он бы предпочел и теперь у меня заниматься. Я бы тоже этого хотела. Потому что ведь учителя не знают его с самых первых дней, как я знаю, и не умеют к нему подойти. Ему бывает трудно следить за уроком. Он ведь так быстро устает». «Бедняжка, что ж ему ж и колотушки доставались?» «Ох, нет, мой боже, каханы! Зачем бы они стали так жестоко с ним обходиться? Стоит только мальчугану посмотреть им в глаза, А что было, когда его отвели в первый раз? Плакал он?
Да.
Он ведь вообще легко плачет. Не в голос, а так, потихоньку всхлипывает. Он уцепится за сюртук господина сенатора и все умолял его не уходить.
Ах, так мой брат сам его отвел?
О, это тяжелые минуты, Ида. Очень тяжелые, можешь мне поверить. Как сейчас помню, я ревмя ревела, ей-богу. Выла, как цепная собака. До того тяжело у меня было на сердце.
А почему, спрашивается?
Да потому что дома мне было так же хорошо, как и Гано. Дети из видных семейств все ревели. Я это сразу заметила. А другим хоть бы что. Только глядели на нас и ухмылялись.
Господи, что это с ним, Ида?
Ее поднятая была рука застыла в воздухе. Она в испуге повернулась к кроватке, откуда послышался крик, прервавший их болтовню. Крик ужаса, тут же повторившийся, только еще более надрывно и жалобно. Этот крик раздался еще 2, 3, 4 раза, почти без перерыва.
О-о-о!
Громкий, полный ужаса и отчаяния, вопль протеста против чего-то страшного и отвратительного, что привиделось мальчику. И в ту же секунду маленький Оган во весь рост вскочил на кроватке. Он бормотал что-то нечленораздельное, вглядывая широко раскрытыми золотисто-карими глазами в какой-то иной мир и не замечая, что его окружало.
«Ничего», — сказала Ида. «Это страх. Ах, иногда еще хуже бывает».
Она оставила работу, подошла своим широким тяжелым шагом к Гано, уложила его на подушки и, успокоительно что-то приговаривая, накрыла одеялом.
«Ах, так, страх?» — повторила госпожа Перманедер.
«Что ж это? Он проснулся?»
«Нет, Гано не проснулся. Хотя остекленевшие глаза его были широко раскрыты, и губы продолжали шевелиться».
«Что? Да-да. А теперь уж хватит нам болтать».
«Что ты говоришь?» — спросила Ида Юнгман.
Госпожа Перманедер тоже подошла поближе, прислушиваясь к тревожному бормотанию.
«Лишь пойду к своим тюльпанам и начну их поливать», — заплетающимся языком говорил Гано. «Это стишки, которые он учил», — покачивая головой, пояснила Ида Юнгман.
«Ну, полно-полно. Спи уж, дружок».
«Входит в сад горбатый карлик, чтобы всех их обчихать», — проговорил Гано и вздохнул.
Внезапно выражение его лица изменилось, глаза полузакрылись, он задвигал головой по подушке и тихим, надрывающим душу голосом продолжал.
«Луна на небе светит, плач детский будет спящих, бьет колокол 12, утешь, Господь, скорбящих».
Затем он всхлипнул. Слезы проступили у него сквозь ресницы и медленно покатились по щекам. От этого он проснулся. Он обнял Иду, глядя на нее заплаканными глазами, пролепетал что-то о тете Тони, устроился поудобнее и спокойно уснул.
«Странно», — сказала госпожа Перманедер, когда Ида снова уселась за стол.
«Что это были за стихи?»
«У него есть такая книжка», — отвечала мамзель Юнгман. «Называется она «Волшебный рок мальчика». Чудные стишки. На днях ему пришлось учить их наизусть. И он все что-то толковал об этом карлике. Знаешь, по правде сказать, довольно жутко. Этот горбатенький везде. Он разбивает кухонный горшок,
поедает кисель, крадет дрова, останавливает прялку, всех высмеивает, а под конец еще просит, чтобы его поминали в молитвах. Вот мальчик и расстроился. Он день и ночь думал об этом человечке. И знаешь, что он все время твердил мне? Ведь правда, Ида? Горбатенький все это делает не со зла, не со зла. Просто ему грустно. А сделает плохо и становится еще грустнее. Если за него помолиться, ему не надо будет больше так плохо поступать. Еще сегодня, когда мама пришла пожелать ему спокойной ночи перед тем, как ехать в концерт, он спросил, не помолиться ли ему за Горбатенького. И помолился? Вслух нет. А про себя, наверное, помолился. А вот о другом стихотворении «Няня на часы» он ничего не говорил, только плакал над ним. Он ведь очень легко плачет и никак не может остановиться. Разве оно такое печальное? По-моему, нет. Однако оно как дойдет вот до этого места, над которым он сейчас плакал во сне, так и запнется. А сколько он слез пролил из-за извозчика, который в 3 часа утра встает со своей соломенной подстилки. Госпожа Перманеда растроганно засмеялась, но сейчас же сделала серьезное лицо. — А я тебе скажу, Ида, что ничего хорошего тут нет. И, по-моему, очень даже плохо, что он все принимает так близко к сердцу. Извозчик встает в 3 часа. Господи, боже ты мой, на то он и извозчик. Гано, я уж в этом, слава богу, понимаю, слишком во все вникает, за всех печалится. Это не может не подтачивать его здоровье. Надо бы серьезно переговорить с Грабовым. Но беда в том, — продолжала она, скрестив руки на груди, слегка склонив голову на бок и недовольно постукивая по полу носком башмачка, — что Грабов стареет. А кроме того, какой он непрекрасный, честный, славный человек. Но что касается его врачебных талантов, то я не слишком высоко ставлю их. И да простит мне Господь, если я не права. Вот, например, эти беспокойства Гано, эти вскакивания по ночам, эти приступы страха во сне. Грабов все это знает. И что же? Он заявляет нам, что по латыни это называется «павор ностурнус». И все. Поучительно, конечно. Нет-нет, он милейший старик, истинный друг, что угодно. Но не светило науки. Значительный человек и выглядит иначе, и уже с юных лет как-то проявляет себя. Грабов пережил 48-й год. В ту пору он был еще молодым человеком. Но смею тебя уверить, что его нисколько не волновали идеи свободы и справедливости, ничуть не затрагивала борьба с произволом и сословными привилегиями. Он ученый. А между тем, я уверена, безобразные законы Германского Союза касательно университетов и печати его нисколько не возмущали. Никогда в жизни не совершил он ни одного неблагоразумного поступка, никогда не утратил самообладание. И всегда-то у него было такое же длинное доброе лицо, и всегда-то он прописывал голубя и французскую булку, а в особо серьезных случаях еще и ложку алтейного сиропа. Спокойной ночи, Ида. Ах, поверь мне, существуют совсем другие врачи. Жаль, что так поздно, и мне не дождаться Герды. Спасибо, в коридоре еще горит свет. Спокойной ночи. Когда госпожа Перманедер, проходя мимо дверей в столовую, приоткрыла их, чтобы, не заходя в гостиную, крикнуть брату «Спокойной ночи», она увидела, что во всех смежных комнатах зажжен свет, и Томас, заложив руки за спину, расхаживает по ним большими шагами.